Дмитрий Вернидук. Невысоклики. Корона лесной феи. Часть третья. Глава первая. Свадебный подарок Нури. Гроза, бушевавшая почти сутки, умыла Лосиоту, и столица Эльбурегаса засверкала под брыжущим веселыми лучами солнцем. Казалось, теперь ничто не сможет омрачить счастливого существования островных народов. Даже морской воздух стал заметно прозрачней. Увиденное многими испарение чуть было не ожившего деспота потрясло Эльбурегас. Репейник добился своего, адмиральский авторитет взлетел до невиданных высот. Впрочем, каждый из прибывших на борту чертополоха получил свою долю славы и почестей. Даже скучавшая всю дорогу принцесса Фия, которая давно уже все надоело и приелась, блаженствовал. Теперь каждый ее выход в город, даже по пустякам, сам собой подразумевал пышную церемонию с толпой благородных зевак. Но гром отгремел, а загадка оставалась. Друзья ломали голову, откуда уклист Труис мог узнать неизвестное заклинание, и кто мог стоять за оживлением Горха. Правитель Эльбурегаса Дерк держался бесстрастно и учтиво, как будто ничего и не было. Только единственный раз на вопрос репейника, что же все-таки он об этом думает, Дерк сказал, что, вероятно, к нему в свиту пробрался уклист, и что он благодарит небо, что все так закончилось. «Я даже не знаю, сработало ли мое колдовство как надо», — говорил друзьям Виндибур, — «ведь этот Хойп успел произнести почти все слова».
«Но и ты прекрасно знаешь, как важна заключительная фраза», — успокаивал Болта.
Олли только качал головой. «Это было черноусмариловое заклинание, а они гораздо сильнее».
«А по-моему, удалось», — убеждал репейник. «Ну, конечно, не все прошло гладко».
«Не все!» — Олли так и подпрыгнул. «Да ты понимаешь, что говоришь? А если б Горху удалось освободиться? Мы даже не знаем, кто в этом заинтересован».
«Да ясно кто», — отмахнулся Пит. «Дерк. Это он нам каверзы строит».
Рыжий Эрл с сомнением покачал головой. «Зачем Дергу смертельный риск? Так он правитель, губернатор, а так студень, например. Не вижу выгоды. Да и доказательств никаких. Пожалуй, кроме недобитых уклистов, это невыгодно никому». Как всегда неожиданно, в адмиральской каюте чертополоха, где проходило собрание, появился загробный Брю.
«Хе-хе, Питти, протохнет твоя селедка. Давненько не виделись. И вам, ребятки, привет».
«Брю!» — воскликнул Лоли. «Где ты был?»
«Вас выручал, чтоб не воскреснуть».
«Нас?»
«А кого же? Кто за вас будет дело до конца доводить, клубки змеиные распутывать? Разорви их, Мурена! А? Горха кто освободил, знаете?»
«Мы как раз над этим думаем. А что значит освободил?» Помрачнел Лоли. «Уж не хочешь ли ты сказать, что он еще жив?»
«Жив, не жив, а запустить его башку в небо не значит выиграть сражение. Он и бестелесно опасен не меньше. А может и больше морских ежей ему в койку».
«Так я и знал». Оля тяжело вздохнул. Заклинание у Клиста все-таки подействовало.
«Но я бы не стал, парень, так убиваться. Три венка мне на шею», — сказал Брюквакл. «Оно хоть и подействовало, но не до конца. Твое ведь тоже, бормочи его упырь, пригвоздило так, что только держись. Но наши загробные Горха не видели. Делся куда-то».
«На дно залег»,
— вставил репейник.
«Вот-вот»,
— довольно согласился усопший.
«А я кое-что в его клетке обнаружил. Вернее, на половине, где сидел зеленобородый».
«Брю, так, что ты нашел?» — нетерпеливо спросил Оли.
«Улику, подавись ей, камбала. У малины под матрацем на деревянном топчане вырезаны буквы. То самое заклинание».
Пит испуганно прикрыл ладонью рот, но потом сплюнул и произнес. «Но как малина узнал его? Ведь замороженный Горх не говорить не мог, не двигаться. А кроме него заклинания никто не знал».
«Вот и я не сразу сообразил, скелет Минокамбус, а потом докумекал. Моргать-то он мог, хоть и редко».
«Ну и что?
А я на черепке этого гончара, колоти его тунец, посмотрел и нашел несколько глиняных букв.
Олли догадался. Видимо, Малина лепил буквы и показывал их Горку. Медленно, наверное, по одной в один-два дня. А Горх моргал или, скорее, кивал в ответ. «Да-да, течение мысли ни одно заклинание не прекратит».
«Ценное наблюдение»,
— пробурчал Репейник.
«Кивок длиною в день. Похоже, этот зеленобородый держит всех за дураков, но тем хуже для него. Эрл, пошли гонца Бьорго. Пусть этого червяка в самый дальний каземат посадят, а то я приеду и снесу ему башку безо всякого суда».
И в Расшире, и в Эрет-Бегасской крепости уже знали, хоть и приблизительно, о том, что произошло в Лосиоте. Эрл отправил гонца в тот же день, когда Горх испарился. Как водится, история сразу обросла домыслами, особенно среди невысокликов. Но все сходились в одном. Если бы не Оли, беды не миновать. Тина ходила страшно гордо своим женихом, принимала благодарности и поздравления. Скоро ждали и самого героя. Получив послание Эрла, Бьорк сразу же отправил за Малиной стражников. Но его и след простыл. В землях коалиции объявили розыск, а магистр гномов Амид Будинрев назначил премию тому, кто поймает мерзавца. В кабачке Урчи и Гагинса, того самого Гагинса, что раньше держал свое заведение на другом берегу Дедуина, было людно. Сюда, закончив работу, сходились строители, хозяева разрушенных водой усадебок, служащие магистрата и переселенцы, ищущие достойное местечко для переезда. В дальнем углу обосновались Виндибур и Репейник, только что покинувшие борт чертополоха и вышедшие из ближайшего перехода. Оли и Пит, присев за столик, заказали по сочному бифштексу, хлеба, сыра и немного знаменитого хайбелонского вина. Гагинс, как всегда, метался между посетителями.
«Сей момент, господин Виндибур!»
На ходу, принимая заказ, кивнул он, и не успели Оли и Пит оглянуться, хлопнул на стол объемистый кувшинчик.
«Это вам от вашего дяди. Мастер года наказал мне, как только зайдет мой любимый племянник Олли, угости его, и денег не спрашивай, во как!»
«Ишь, раньше ты в любимчиках не числился»,
— съязвил Репейник.
«Вот что делает слава!»
«Ага», — в тон ему согласился Олли. Вдруг сквозь входную дверь просочился прозрачный брюквакл. Посетители заведения стали почтительно здороваться с бывшим паромщиком, но он сразу же проследовал к столу, за которым сидели Виндибур и Репейник. Переселенцы постепенно привыкали к призраку паромщика. В свое время старого брюквакла знала вся округа. Никто и не сомневался, что новый брюк, в каком бы виде он ни был, не хуже старого. Иногда усопший куда-то пропадал, но мало ли какие дела у привидений. А о том смертному невысоклику знать не нужно, а значит и неинтересно. Таковы уж эти создания. Однако Оли и Пит были посвящены в земные дела загробного паромщика. Брю выполнял особое задание Объединенного Совета. Лучше него никто не мог проследить за перемещениями морков, а они в последнее время снова зашевелились. Небольшие отряды морков, рыскавшие по освободившимся от воды землям, уже два раза атаковали поселение заставы. И оба раза, во время нападения, словно из-под земли вырастали воины коалиции. Морки никак не могли сообразить, откуда появляются пограничники. Поэтому, впервые увидев среди противника хойбов, решили, что это все из-за них, что эти существа шаманы. За каждого убитого шамана ханы объявили награду. Самих ханов стало ровно в два раза меньше. Орда подчинялась теперь Махруку и Глуту. Вернувшись из-под стен Эрет-Бегаса без Горха, без войска, но с неплохим хапасом, Зруюк раздражал братьев все больше. Отмеченный чародейской молнией, младший хан вконец ошалел. Ходил как-то боком, хватаясь за меч по поводу и без повода. Он срубил головы нескольким знатным угробанам и, наконец, добрался до ненавидящего его туркана, перерезав братцу глотку у него же в шатре. За что сразу поплатился. Махрок и Глут убили его. Оли сразу понял, что хороших новостей ждать не приходится.
«Фух, омаялся», — сказал Брю, усаживаясь рядом с Виндибуром.
«Ты еще скажи, взапрел!»
— хохотнул Пит.
«Ты же бестелесный!»
«Оли, морки украли дверь в Задоле!»